Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – настоятель храма Великомученицы Варвары во Власихе, протоиерей Михаил Васильев. Мы говорим сегодня о смысле жизни, а смысл жизни – это, в общем-то, тема русской философии, да? То есть об этом писали Франк, Владимир Соловьев. Вот как вы к этим работам относитесь? Я знаю, что вы закончили философский факультет, и мы примерно в одно время заканчивали, да? И, наверное, и вот это возвращение русской философии мы пережили примерно одинаково. То есть вдруг появились тексты философские людей, которые прошли свой путь ко Христу, которые пришли в церковь после марксизма, атеизма, неверия. Но вот насколько этот опыт русских религиозных философов для вас сейчас, вот с высоты вашего пасторского уже служения, значим?
Слава тебе, Боже! В основном я ни о чем не жалею. Могу сказать эгоистично, что Господь очень рано мне, грешному, себя явил, открыл, и как студенту, специализирующемуся поначалу по нашей кафедре научного атеизма, мне это было удивительно, и не побоюсь этого слова, прекрасно. Совершенно одновременно я узнал, что жив Господь, и одновременно на меня обрушилось великое множество гениальных книжек по русской философии. Мне это было очень радостно и легко. Я переваривал вот эту вот радость, ощущение бытия, присутствия Божия, одновременно поднимая упавшие листья розы. Но мне это было просто, понимаете, такой вот, не хочу банальности, но это было великое утешение. И когда ты вдруг видел, что этот мир состоит из мира стольких умных и при этом искренне верующих людей, не пойти вслед за ними, остаться в каких-то, мягко говоря, мертвых формах госатеизма, ну, совершенно было невозможно. И я крестился на втором курсе, и я достаточно рано оказался в совершенно удивительной, живой любви архимандрита Кирилла Павлова, который при встрече со мной вот в конце второго курса посмотрел на меня и почему-то сказал: «О, говорит, сей отрок искушенный». Выглядел я очень молодо, но отец Кирилл уделил мне время, расспросил меня и о философском факультете, и о том, как я верую. Мне было очень легко ответить, потому что уже на первом курсе в моем родном кафедре научного атеизма Царство Небесное Кирилл Иванович Никонов заставлял нас для того, чтобы получить допуск даже к его зачету по религиоведению, рассказать наизусть некий константинопольский символ веры и уметь объяснить любое из содержавшихся там, соответственно, предложений. Это было для нас совершенно удивительное открытие. Он был очень строг, это был 89-й год, поэтому ни одного человека, кроме специализирующихся по нашей кафедре в нашей группе, вот никого больше не допускали. Я понимаю так, что это были вот такие следы еще страхов, которые вот... Но с нами он был удивительно откровенный и показывал нам целый мир вот этого христианского философского дискурса, очень общо, но тем не менее. А дальше водил руками по стеллажам в нашем кабинете методическом на кафедре научного атеизма, не конкретизируя, говорил: ну вот, читайте, смотрите эти стеллажи фолиантов, оставшиеся от библиотеки разоренной Московской духовной академии, позволяли нам в первоисточниках читать философскую и публицистическую мысль рубежа веков 19-20, читать, соответственно, то, что потом мы уже восполняли в Инеоне, получив туда доступ на старших только курсах и став для себя вот уже совершенно откровенно в ситуации полного уныния, потому что мы понимали, что мы ничего не успеем, что университет закончится, что постичь, прочитать, осмыслить надо еще так много. Но
в жизни вообще ведь мы большую часть не успеваем.
Мы не успеваем мы все время не успеваем, да, покупаем, и вот да? Это общее ощущение того, что речка времени утекает быстрее. А тогда для нас, ведь вы помните, Алексей Павлович, рухнуло государство, нам приходилось работать, и мне, в частности, содержать себя, потому что не было вообще никаких источников существования, и мы понимали, что я вот, например, книжками торговал у метро Бауманской, и потом на эти деньги жил для того, чтобы как-то вот сводить свой студенческий нехитрый быт. И так делали, наверное, почти все в нашем поколении. Нельзя было себе позволить роскошь заниматься чем-то одним. Приходилось заниматься многим, и это, конечно, съедало это драгоценное время для познания и самопознания в том числе.
Да, вот в этих книжках, которые вы читали, русских философов, часто говорилось, практически все время говорилось о том, что русское сознание, русская философия, она связана с таким понятием, как соборность.
Вот, то есть человек, Семен Людвигович,
человек живет не один, да, и я предшествует мы. То есть мы – это более такое реальное начало, поскольку я всегда вхожу в некую общность, в некий коллектив.
Да, прям термин «коллектив» так и используется, Семен Людвигович.
Или «коммунитарность», да, у Бердяева, да, потом, да, более такой мягкий термин. Вот это действительно так. То есть мы, у нас понижено какое-то чувство самости, чувство такой вот единичности личной, или все-таки мы пытаемся себе внушить, что мы коллективисты, а на самом деле мы такие же вот эгоисты и индивидуалисты, как люди в протестантских, допустим, культурах.
Если мы будем реконструировать мысль Семена Людвиговича, то, насколько я помню, конечно, для него эти вещи часто диаметральны, он их противопоставляет, я и мы. Угу. Больше того, он говорит о том, что мы как раз то, что собою часто подавляет я, и мы знаем, что для него это были недосужие размышления, он видел, как проходили, пусть и вдалеке от его тогда тихого Берлина, вот эти самые страшные процессы коллективизации, да, когда стиралось сознание поколений, буквально поколений, и он видел, как из русского народа форматируется советский народ со всеми вытекающими, эти страшные для думающих людей, уехавших на пароходе, или еще более страшные, оказавшиеся где-нибудь в Слоне или на Беломорканале вещи, да, можно у Солоневича вспомнить, да, о концлагере, Россия концлагерь. Это было очень страшно, но мы должны прямо говорить, что это страдание не осталось вообще, и для нашего народа эта страшная трагедия, наверное, была причиной того ренессанса, с позволения сказать, на волне которого мы с вами пришли в церковь. То есть вот это осмысление привело к тому, что вот эти идеологемы Советского Союза рухнули быстрее, чем мы все ожидали. Это произошло столь быстро, что совершенно невозможно, верю и молюсь, будет любым реконструктором из нынешней политической тусовки эффективно все это нам сейчас навязать. ради этого мы тогда пришли в церковь в том числе. Поверьте мне, что в любом коллективе, в частности, в воинском коллективе, очень четко очерчивается то личное пространство, куда никто не смеет вмешиваться, навязывать себя, и физическое нахождение рядом многих, тем не менее, не стирает индивидуальность, а только подчеркивает. Я это очень хорошо чувствую, и вот основные формы работы нас, военных пастырей, до сих пор это индивидуальная работа. Людям очень важно говорить со священником и открывать свой внутренний мир с глазу на глаз, один на один, и в основном этим, как пастор, я занимаюсь. Лишь отчасти пытаясь кого-то назидать в формате бесед, выступлений, это делается скорее для затравки. Вот эта потребность в познании, потребность в самопознании, она очень большая у человека, когда он оказывается, когда он выходит вообще из зоны комфорта, а тем паче, когда оказывается в ситуации опасности жизни. Вот я в Сирии видел, или в Чечне, когда 3 года когда-то там был благочинный в начале 2000-х во вторую Чечню, такое количество людей, которые просто хотят побеседовать со священником, сверить часы, взять и задать какой-то вопрос. И этот вопрос далеко, ну, очень редко, когда с фигу в кармане. Людям просто важно знать, как там, как что, как здесь, потому что жизнь и смерть, вот они рядом. Я благодарен Господу, что мне удалось заниматься философскими беседами во всяких там нажаюртовских, веденских и прочих районах Чечни, в Цунтинском районе Дагестана, там в Оше и Джалалабаде в Киргизии и многих других местах, где раскрываются сердца и перезагружаются умы людей перед лицом вот этой неумолимой вечности, надвигающейся на них через смерть.
Ну, у нас обычно говорят о том, что не перезагружаются, а калечатся людские души, что там вот люди, которые прошли через горячие точки, это уже чуть ли не духовные инвалиды. Вот так ли это?
По моим наблюдениям, это бывает настолько редко, что об этом просто некорректно говорить. Знаете, как-то вот я вот с подобился промыслом Божьим, так сказать, по послушанию быть, уже посчитал 9 зонах локальных конфликтов, и, поверьте, не по разу, и я для себя только еще больше открываю, насколько это промыслительно и спасительно, и насколько это помогает мне, ну, например, не стать оборзевшим, надеюсь, попом, который просто перешагивает через чужую боль, удовлетворяя свои какие-то эгоистические материальные цели. Это мне помогает ценить тех, кто рядом. Это помогает мне дорожить вот этим временем жизни, которое, к сожалению, закончится.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, настоятель храма Великомученицы Варвары, протоиерей Михаил Васильев. Ну и вот все-таки, вот, отец Михаил, то, что вы рассказываете о этих личных беседах, отменяет ли это необходимость все-таки другого для самопознания?
Ну что, упаси Бог, Алексей Павлович, без самостоятельного штудирования текстов, без осмысленного, осознанного, методически подчеркиваю, выверенного изучения того, что было до нас, и того, что наши замечательные предшественники, философы создали, ну, слушайте, ну, неужели без понимания проблем социальной философии, без, скажем, великого Шпенглера, да, можно вообще сейчас жить в Европе? Как можно вообще новости смотреть, если ты Шпенглера не читал? Вообще, о чем ты будешь разговаривать с людьми в своем мире, в котором ты живешь, если ты смотришь на все через картинку в телевизоре или в интернете. Вот эта калейдоскопичность сознания современных людей, мне как пастору приходится это учитывать. Например, мы стараемся говорить с ними короткими фразами, заранее отточенными, или показывать какие-то мотивационные ролики, чтобы они очень были простые по восприятию. Но когда мы это делаем, используя вот хитрые там технические средства визуализации, цель-то очень одна – мотивировать человека к вот этому самопознанию, к внутреннему «я», с которым он должен ассоциировать не только гадости, но еще несовершенное им добро. И это включает, поверьте, уже могу прямо сказать, без ложной скромности, вот эти мотивационные механизмы, и вера Христова преображает сердца многих. Я могу сказать честно, что не случайно наша работа в ракетных войсках пару лет назад стала темой отдельной монографии, которая вышла в Стэнфордском университете в Калифорнии. Называется, прямо можете посмотреть, «Ядерное православие». Название, конечно, весьма и весьма вульгарно, но оно отражает изменения в сознании тех людей, которые отвечают за безопасность не только нашего государства, но и, наверное, мира на всей планете.
Ну и потом здесь есть другой смысл, который они, видимо, не предполагают, конечно, что есть ядро, да, человеческой личности, да, и что православие – это работа с, конечно, этим ядром.
Я об этом и говорю, именно об этом. И для меня их именование и их аналитика, которую сделал автор этой книги, выходец, конечно, с Советского Союза, израильский разведчик Дмитрий Адамский, да, и вот сделал большую презентацию, пытался даже меня грешного туда, так сказать, через американское посольство вытащить, и всячески внимание, оказываемое нам военным духовенством со стороны иностранных спецслужб сейчас, скажу честно, оно еще раз подчеркивает, что то, что мы делаем, важно. Важно для тех людей, которые отвечают за безопасность нашей страны. И мы, священники, очень рады тому, что у нас есть вот это внутреннее пространство для помощи в совершенствовании тех людей, от которых в России очень многое зависит.
Ну, это действительно особые люди, но что делать тем, кто не несет воинскую службу, кто, может быть, на железной дороге работает, или чиновником служит, или как ас многогрешный преподает в университете. Вот. То есть экстрима меньше, чем хотелось бы. Да? Вот какие стратегии здесь можно предложить самопознания?
Ну, мне кажется, надо начинать с того, чтобы обновлять смыслы. То есть очень важно задавать себе вопрос, а зачем я это делаю? Ну, например, преподаю. Много ли из моих лекций останется в человеке после того, как он закроет себе семестровую оценку? Много ли останется из тех моих студий в библиотеке, которые я пытаюсь записать в очередную толстую тетрадь? Смысл за всем этим должен быть, для меня, как для пастыря, это очевидно, надмирный. Смысл не в диссертации. Диссертация только лишь один из этапов постижения вот этого высшего предназначения тебя. И если я посмотрю...
Квалификационная работа.
Конечно, не больше. Это важно, но это всего лишь она. Это не тот самый водораздел, с которого начинается речка Волга, да? Но все-таки признаемся себе, что очень многие хотят очень сложные вопросы закрыть быстрыми и простыми ответами. Так не получится. Если этот ответ простой, односложный, скорее всего, он либо неверен, либо пока еще ты далек от правильной формулировки вопроса. Очень многое зависит от вопросов. Мы с вами знаем, и в наших философских традициях правильно заданные вопросы еще с античности характеризовали любомудро, да, философа, как, собственно, человека, имеющего особые права в древних полисах, да, и греческих, и даже римских, и специальная одежда не случайно их отличала от простых людей, чтобы никто в этом весьма часто тучном старичке не увидел обычного бомжа, хотя их образ жизни был не очень сильно отличным от социальных низов, да, но тем не менее мы знаем, что их подвиг для особенно нас, христиан, первых христианских апологетов, был основанием для, например, прекращения римских гонений, как это было с мучеником Иустином Философом, который во времена Антония Пия прекратились отдельным эдиктом императорским гонений на христиан после того, как Антоний Пий прочитал, соответственно, апологию, написанную как раз Иустином Философом. У него была в Риме своя философская школа, и он на полных правах, как аналитик, котировался, и также написал, она, правда, насколько я помню, не сохранилась, апологию в Римский сенат, зачитал ее там самолично, и до конца жизни Антония Пия гонений на христиан не было. Ну, за исключением, может быть, каких-то отдельных случаев, каких-то дальних провинциях, на государственном уровне нет. И при уже Марке Антонии, да, следующем императоре, вот, насколько я помню, сыне Антония Пия мученическую кончину, этот древний, один из первых христианских апологетов, стяжал решением префекта Рима. И это было, знаете, такое удивительное совершенно, на мой взгляд, милость Божья этих уже весьма преклонных лет апологет, который стяжал, с позволения сказать, высшую славу пред Богом тем, что смог движением своего разума остановить в масштабе уже тогда 50-миллионной примерно Римской империи неправедные гонения на христиан.
Вот, ну, то есть нас еще может это ожидать?
Нас очевидно, что будет ожидать многое, но от любомудров будет зависеть многое. И я очень призываю наших уважаемых радиослушателей постигать смыслы и делать это самое простое через таких великих русских философов, как, конечно, Семен Людвигович, как совершенно удивительный и во многом непознанный нами, конечно, не вами, Алексей Павлович, там Владимир Соловьев, удивительные труды, имеющиеся сейчас уже в разных изданиях, для нас открывает всю палитру внутренней духовной жизни не только этой людей, но и эпохи, в которой они жили. Для нас это все актуально. 100 лет назад и сейчас многое повторяется. Я думаю, что у наших радиослушателей есть ощущение попыток построения Советского Союза 2, и нас это очень пугает. Меня лично пугает именно потому, что разговоры о том, что в одну речку можно войти дважды, это рассказ уже о другой речке, которая будет течь в другую сторону от цели.
Мы часто сегодня встречаемся, к сожалению, с идеями восстановить памятник Дзержинскому или поставить памятник Сталину. Даже в православной среде часто приходится сталкиваться с аргументацией в духе православного сталинизма.
Ну, наверное, у меня какое-то другое православие, по милости Божией, и я от него не готов отказаться. Речь идет об очень простых вещах, Алексей Павлович. Если мы забудем вот это выстраданное столетие, социальные эксперименты пусть большевики им подобные организаторы проводят теперь на других странах? Что все матушке-то России достается? Езжайте там, где эти идеи зародились, и там экспериментируйте. Оставьте русский народ, мы и так вымираем в покое. Дайте возможность теперь другим, кому это нравится и хочется, поэкспериментировать на себе. Я за социализм, построенный в какой-то другой отдельной стране.
Отдельно взятый, да. Отдельно взятый от нас.
Отдельный от нас. И желательно вот не граничить еще с ней.
Ну что же, я понял, что самопознание начинается там, где возникают правильно поставленные вопросы, обращенные...
Не просто правильно поставленные вопросы, я бы еще сказал, вовремя поставленные, потому что в 16, там, 20, 25 лет это вопросы, извините, а в 50 плюс должны уже быть ответы. Уже не надо играть в философов, надо уже жить и...
Надо быть философами.
Надо уже жить философом. Я вот честно скажу, настолько удивительно, премудро Господь Бог форматирует сейчас наше общество, что мы видим, что очень многие люди, например, уже не смотрят телевизор. Представляете, какая это радость? Я уверен, что и тех, кто слушает наше радио, не так много. Но все-таки это уже шаг вперед от того формата шоу, в котором, к сожалению, растворяется жизнь. И мне бы очень хотелось, чтобы все меньше и меньше было телезрителей и все больше тех людей, которые слушают глаз Божий в своем сердце. Это было бы, наверное, самая большая радость и для тех русских философов, которые через боль и страдания эпохи пропустили очень многие рецепты, которые и сейчас работают. Вот вспомним, допустим, опять мы сегодня уже говорили о Семен Людвигович, как он прямо говорит о том, что религиозность возможна только через «я», только через то общество, в котором индивидуальное «я» будет преображаться религии и становиться основанием к тому, чтобы вот это множество «я» складывалось в соборность. Но это же гениально просто. Это же то, что нам необходимо.
Ну, гениально, очевидно.
Конечно,
если,
гениально.
Если не поверишь ты, да, тебя не поверит,
да,
ни партия,
никто,
ни традиционные ценности,
тебя могут
ни скрепы.
Только, конечно, да, только испортить, слить тебя в некие коллективы, которых ты просто сплющишься об очередную идеологическую стенку. А здесь твоя индивидуальность преображенная, он об этом прямо говорит, семьей, преображенной любовью, он об этом внутри семьи, оно сможет заставить тебя любить и уважать других людей, ценящих свое «я». Да поможет нам воплотить его праведные идеи, милосердный Господь. Аминь.
Спасибо большое, батюшка. Вы правильно сказали, те, кто слушает нашу программу в прямом эфире или в интернете, в этот момент не смотрит телевизор. И, может быть, наш разговор местами сбивчивый поможет кому-то задуматься и ответить для себя на вопрос, кто я, зачем я живу, для чего я пришел в этот мир. В этом, в общем-то, и есть основная цель философии и программы «Философские ночи» на радио «Вера». Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Михаила Васильева. До новых встреч в эфире «Радио Вера».
До свидания.
«Философские ночи» на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.